Дорогие братья и сестры, сегодняшняя встреча артистов театра «Слово» посвящена 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. И я передаю слово Тамаре Никитишне Ворониной, народной артистке России.
Спасибо. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Валентина Федоровна. Спасибо за приглашение на передачу. Мы сейчас хотим представить вам Пушкина в различных совершенно жанрах. Сегодня мы начнем представление нашего гения с его драмой «Борис Годунов». Это всегда современное произведение. И я хочу прочитать, как царь из письма Бенкендорфа, как царь оценил Бориса Годунова. «Милостивый государь Александр Сергеевич, его величество государь-император поручить мне изволил уведомить вас, что сочинение ваше «Борис Годунов» изволил читать с особым удовольствием, вменяя себе в приятную обязанность уведомить вас о сем лестном отзыве августейшего монарха, имея честь быть с истинным почтением и преданностью ваш милостивый государь, покорнейший слуга Александр Бенкендорф». Пушкин пишет в своих записных книжках, в письмах и в книжках, как он видит эту трагедию. Это трагедия, прежде всего, Годунова, как он пишет. Любопытное его высказывание о Марине Мнишек. Вообще, надо сказать, что Пушкин, создавая Бориса Годунова, у него не было любовных сцен, поскольку это делается по Карамзину. Но он вставляет образ Марины и заставляет Дмитрия влюбиться в Марину. Кто такая Марина Мнишек? Это образ... алчный, жаждущий, она готова идти на все, чтобы только получить трон. То есть оба, и Марина, и Дмитрий, это два авантюриста, как пишет Пушкин. И сегодня мне бы хотелось вам представить именно через записные книжки Александра Сергеевича, который называл свою драму комедией о Гришке Отрепьеве, комедия. И вот сегодня мы коснемся вот этих записных книжек и попытаемся дать вам представление и ощущение Пушкиным этих образов, которые вы сегодня услышите. Мне хотелось бы начать со старца, с монолога Пимена, читает артисты театра «Слово». Пимена читает лауреат международного конкурса Евгений Лядов. Бориса Годунова читает лауреат всесоюзного конкурса и международного конкурса Павел Зверев. Шуйского читает заслуженный артист России Александр Викулин. Марину Мнишек читает заслуженная артистка России Наталья Иванова. Самозванца читает мастер художественного слова Александр Кичигин. Итак, начинаем с монолога Пимена.
Еще одно последнее сказание. И летопись окончена моя, исполнен долг, завещанный от Бога мне грешному. Недаром многих лет свидетелем Господь меня поставил и книжному искусству вразумил. Когда-нибудь монах трудолюбивый найдет мой труд усердный, безымянный, засветит он, как я, свою лампаду, и пыль веков, от хартии отряхнув, правдивое сказание перепишет. Доведают потомки православных земли родной минувшую судьбу. Своих царей великих поминают за их труды, за славу, за добро, а за грехи, за темные деяния Спасителя усердно умоляют. На старости я сызнову живу, минувшее проходит предо мною, давно ль оно неслось событий полно, волнуяся, как море океан. Теперь оно безмолвно и спокойно. Немного лиц мне память сохранила, немного слов доходят до меня, а прочее погибла невозвратно. Но близок день, лампада догорает, еще одно последнее сказание.
Благодарю вас, Евгений Валерьевич. Прошу, Павел Павлович, прошу вас начать с монолога Бориса.
Достиг я высшей власти. Шестой уж год я царствую спокойно. Но счастья нет моей душе. Не так ли мы с молоду влюбляемся и алчим у тех любви, но только утолим сердечный глад мгновенным обладанием, уж охладев, скучаем и томимся. Напрасно мне кудесники сулят дни долгие, ни власть безмятежной, ни власть, ни жизнь меня не веселят. Предчувствую небесный гром и горе. Мне счастья нет. Я думал свой народ в довольствии, во славе успокоить, щедротами любовь его снискать, но отложил пустое попечение. Живая власть для черни ненавистна. Они любить умеют только мертвых. Безумны мы, когда народный плеск или ярый вопль тревожит сердце наше. Бог насылал на землю нашу глад. Народ завыл в мучениях, погибая. Я отворил им житниц, я злато рассыпал им, я им сыскал работы. Они ж меня, беснуясь, проклинали. Пожарный огонь их дома истребил. Я выстроил им новые жилища. Они ж меня пожаром упрекали. Вот черний суд. Ищешь ее любви? В семье моей я мнил найти отраду. Я дочь мою мнила счастливить браком. Как буря смерть уносит жениха. И тут молва лукаво нарекает виновником дочернего вдовства меня. Меня, несчастного отца. Кто не умрет, я всех убийца тайный. Я ускорил Феодора кончину. Я отравил свою сестру, царицу, монахиню смиренную. Все я. Ах, чувствую. Ничто не может нас среди мирских печалей успокоить. Ничто, ничто, едино разве совесть? Так здравая она восторжествует над злобою, над темной клеветою. Но если в ней единое пятно, единое с случайно завелося, тогда беда. Как язвой моровой душа сгорит, нальется сердце ядом, как молотком стучит в ушах упрек, и все тошнит, и голова кружится, и мальчики кровавые в глазах, и рад бежать-то некуда. Ужасно. Да, жалок тот, в ком совесть нечиста.
Спасибо, Павел Павлович.
Сейчас послать за Шуйским.
Входит Шуйский.
Так, государь, мой долг тебе поведать весть важную.
Я слушаю тебя.
Ну, государь.
Царевич может знать, что ведает князь Шуйский. Говори.
Царь, из Литвы пришла нам весть.
Не та ли, что Пушкину привез вечер гонец?
Все знает он. Я думал, государь, что ты еще не ведаешь сей тайны.
Нет нужды, князь. Хочу сообразить известие. Иначе не узнаем мы истины.
Я знаю только то, что в Кракове явился самозванец, и что король и паны за него.
Что ж говорят? Кто этот самозванец?
Не ведаю.
Но... чем опасен он?
Конечно, царь, сильна твоя держава. Ты милостью, родением и щедротой усыновил сердца своих рабов. Но знаешь сам, бессмысленная чернь изменчива, мятежна, суеверна, легко пустой надежде предана, мгновенному внушению послушна, для истины глуха и равнодушна, и баснями питается она. Ей нравится бесстыдная отвага. Так если сей неведомый бродяга литовскую границу перейдет, к нему толпу безумцев привлечет, Димитрия, воскреснувшее имя.
Димитрия? Как? Этого младенца? Димитрия! Царевич, удались.
Уходит.
Он покраснел. Быть бури.
Послушай, князь, взять меры сей же час, чтобы от Литвы Россия оградилась заставами, чтоб ни одна душа не перешла за эту грань, чтоб заяц не прибежал из Польши к нам, чтоб ворон не прилетел из Кракова. Ступай.
Иду.
Постой! Не правда ли это весть затейлива? Слыхал ли ты когда, чтоб мертвые из гроба выходили допрашивать царей? Царей законных, назначенных, избранных всенародно, увенчанных великим патриархом. Смешно, а? Что? Что ж не смеешься ты?
Я, государь.
Послушай, князь Василий, как я узнал, что Отроксей лишился как-то жизни, ты послан был на следствие. Теперь тебя крестом и Богом заклинаю. По совести мне правду объяви. Узнал ли ты убитого младенца? И не было ли подмена? Отвечай!
Клянусь тебе.
Нет, Шуйска, не клянись, но отвечай. То был царевич?
Он.
Подумай, князь, я милость обещаю. Прошедшие лжи опалую напрасной не накажу. Но если ты теперь со мной хитришь, то головою сына клянусь, тебя постигнет злая казнь. Такая казнь, что царь Иван Васильевич от ужаса в гробе содрогнется.
Не казнь страшна. Страшна твоя немилость. Перед тобой дерзну ли я лукавить? И мог ли я так слепо обмануться, что не узнал Дмитрия? 3 дня я труп его в соборе посещал, всем Угличем туда сопровожденный. Вокруг его 13 тел лежало, растерзанных народом, и по ним уж тление приметно проступало. Но детский лик царевича был ясен, и свеж, и тих, как будто усыпленный. Глубокая не запекалась язва, черты ж лица совсем не изменились. Нет, государь, сомнения нет. Дмитрий в гробе спит.
Довольно. Удались.
Уходит.
Ох, тяжело. Дай дух переведу. Я чувствовал, вся кровь моя в лицо мне кинулась и тяжко опускалась. Так вот зачем 13 лет мне сряду все снилось, убитое дитя? Да, да, вот что. Теперь я понимаю, но кто же он, мой грозный супостат? Кто на меня? Пустое имя, тень. Ужели тень сорвет с меня Порфиру или звук лишит детей моих наследства? Безумец я! Чего ж я испугался? На призрак сей подуй, и нет его. Так, решено. Не окажу я страха. Но презирать не должно ничего. Ух! Тяжела ты, шапка Мономаха.
Павел Павлович, Александр Васильевич, благодарю вас за прочитанную сцену. Наталья, Александр, прочтите, пожалуйста, сцену Марины и самозванца.
Встань, бедный самозванец! Не мнишь ли ты колено преклонением, как девочки, доверчивой и слабой, тщеславное мне сердце умилить? Ошибся, друг. У ног своих видала я рыцарей и графов благородных, но их мольбы я хладно отвергала не для того, чтоб беглого монаха...
Не презирай молодого самозванца. В нем доблести таятся, может быть, достойные московского престола, достойные руки твоей бесценной.
Достойные позорной петли дерзкой.
Виновен я, гордыня буянной, обманывал я бога и царей. Я миру лгал, но не тебе, Марина. Меня казнить, я прав перед тобою. Нет, я не мог обманывать тебя. Ты мне была единственной святыней. Пред ней же я притворствовать не смел. Любовь, любовь, ревнивая, слепая, одна любовь принудила меня все высказать.
Чем хвалится безумец? Кто требовал признания твоего? Уж если ты, бродяга безымянный, мог ослепить чудесно два народа, так должен уж, по крайней мере, ты достоин быть успеха своего и свой обман отважный обеспечить упорною, глубокой, вечной тайной. Могу ли, скажи, предаться я тебе? Могу ли, забыв свой род и свод приличий, соединить судьбу мою с твоею, когда ты сам с такой простотой так ветрено позор свой обличаешь? Он из любви со мною проболтался. Дивлюся, как перед моим отцом из дружбы ты доселе не открылся, от радости пред нашим королем или еще пред паном Вишневецким из верного усердия слуги.
Клянусь тебе, что сердце моего ты вымучить одна могла признание. Клянусь тебе, что никогда, нигде, ни в пиршестве за чашу безумства, ни в дружеском заветном разговоре, ни под ножом, ни в муках истязаний сих тяжких тайн не выдаст мой язык.
Клянешься ты, и так должна я верить. О, верю я, но чем нельзя ли узнать, клянешься ты, не именем ли Бога, как набожный приимыш езуитов, иль честью, как витязь благородный, иль, может быть, единым царским словом, как царский сын, не так ли? Говори.
Тень Грозного меня усыновила, Димитрием из гроба нарекла, вокруг меня народы возмутила, и в жертву мне Бориса обрекла. Царевич я, довольно стыдно мне пред гордою полячкой унижаться. Прощай навек. Игра войны кровавой, судьбы моей обширной заботы, тоску любви, надеюсь, заглушат. О, как тебя я стану ненавидеть, когда пройдет постыдной страсти жар. Теперь иду. Погибель или венец мою главу в России ожидает. Найду ли смерть, как воин в битве честной, или как злодей на плахе площадной. Не будешь ты подругою моею, моей судьбы не разделишь со мною. Но, может быть, ты будешь сожалеть об участи, отвергнутой тобою.
А если я твой дерзостный обман заранее пред всеми обнаружу?
Не мнишь ли ты, что я тебя боюсь, что более поверят польской деве, чем русскому царевичу? Но знай, что ни король, ни папа, ни вельможи не думают о правде слов моих, Дмитрия или нет, что им за дело. Но я предлог раздоров и войны, им это лишь и нужно и тебя, мятежница. Поверь, молчать заставят. Прощай.
Постой, царевич. Наконец я слышу речь не мальчика, но мужа. С тобою, князь, она меня мирит. Безумный твой порыв я забываю. И вижу вновь Дмитрия. Но слушай. Пора, пора, проснись, не медли боли. Веди полки скорее на Москву. Очисти Кремль, садись на трон московский. Тогда за мной шли брачного посла. Но, слышит Бог, пока твоя нога не оперлась на тронные ступени, пока тобой не свержен Годунов, любви речей не буду слушать я.
Нет, легче мне сражаться с Годуновым или хитрить с придворным иезуитом, чем с женщиной. Черт с ними, мочи нет. И путает, и вьется, и ползет, скользит из рук, шипит, грозит и жалит. Змея, змея, недаром я дрожал. Она меня чуть-чуть не погубила. Но решено, за утро двину рать.
Благодарю вас, Наташа и Александр, за прочитанную сцену. Вот так мы представим сегодня несколькими сценами огромную, большую, развернутую драму «Борис Годунов».